В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. Сегодня у нас историческая тема в значительной степени. 300 лет тому назад, завершив войну со Швецией, царь Петр I объявил себя императором, а Россию – империей. За три столетия Россия стала европейской страной, но большую часть этого времени ее политическое устройство – самодержавие или диктатура. Вот мы и поговорим сегодня о роли закономерности и случайности в развитии страны. У нас в студии историк, глава Вольного исторического общества Никита Соколов. Добрый день.
Добрый день.
И на связи с нами доктор исторических наук, зампредседателя партии «Народная свобода» Андрей Зубов. Добрый день. И я начну с вопроса гостю в студии. Ну вот, действительно, такое событие. Вот Петр тогда, 300 лет назад, объявился императором России и империи. На ваш взгляд, это была констатация факта, что Московия преобразована уже, или такое футуристическое заявление, которое реализовывалось, ну, наверное, целый век потом, после Петра?
Ну, и то, и другое, разумеется. Но Петр строил эту имперскую конструкцию очень долго, прям просто с первых дней своего правления. Ведь когда мы говорим о Российской империи, надо иметь в виду, что все ее важнейшие несущие элементы ее конструкции заложены Петром. Они просуществовали больше 150 лет после него. Подушная подать, сенат, синод – все это петровские заведения. И все это заведения, которые, в общем, выстраивали Россию. Империя же это, собственно, что такое? Ну, как-то была Римская империя, потом империя Карла Великого, потом, значит, Великая империя германской нации, Великая Римская империя. Вот. Империя – это нечто, что претендует на глобальность, на глобальное влияние. Вот. И в 21-м году, после того, как была сокрушена шведская практически империя, обнимавшая все Балтийское побережье, ну, естественно, эта роль должна была застолбиться за Россией, так Петр предполагал. Но строить ее он начал гораздо раньше. И вот эти вот элементы петровской конструкции, они оказались очень долгоиграющими. Они очень тормозили развитие России. Петр, первое, что он сделал в базисе экономическом, он, собственно говоря, разрушил свободную экономику. Ввел монополии, ликвидировал свободу купеческих ассоциаций. При этом как-то купечество сильно оказалось разорено и подорван тот самый небольшой, к сожалению, в это время потенциал того, что марксисты бы назвали капиталистическим развитием. А он все-таки в 17 веке еще был. И вот эти купеческие самоуправляющиеся корпорации, они, в общем, обладали некоторыми особыми правами и, собственно, вели дело к созданию нормальных гильдий, нормальных корпораций, из которых потом вырастает общество такого парламентарного типа. В принципе, вырастает. Ну, вот. Этому Петр решительно положил предел. Он мыслил государство исключительно как инструмент, которым власть всячески регулирует общество и регулирует его во всех отношениях, от налогов до бытового поведения. И в этом смысле имеет право практиковать неограниченное насилие. Вот как бы три главных петровских тезиса, что власть государства – это механизм, механизм, который управляется при помощи законов, и насилие. Дальше все мы смотрим, что делает Петр. Он делает из государства механизм. Он уничтожает разнообразные сословные группы, чтобы привести Россию к более простому состоянию, состоящему из более простых деталей.
Но механизм работает.
Ну, плохо он работает.
Но те, кто любят расширение территориальное, вряд ли с вами бы согласились. Давайте Андрея Зубова послушаем тоже об этом событии. Собственно, что случилось 300 лет назад и как оно в современность доходит?
Вы понимаете, провозглашение России империи последовало немедленно после подписания Ништадтского мира и завершения долгой Северной войны со Швецией. Я напомню, что в Россию была включена впервые абсолютно своеобразная, специальными законами обусловленная инородная часть. Это Азейские области, это Азейское дворянство. Оно сохраняло свои права, оно сохраняло внутреннюю автономию. Там существовало, естественно, аристократическое, но самоуправление и также свобода корпораций, которая была традиционно в этой части мира, торговые города, та же Рига. И Россия теперь состояла из, можно сказать, двух частей. Из абсолютно деспотической старой России, белой, малой и великой, и небольшой области, вот Азейской, и в небольшой степени это северная Ингерманландия, тоже включенная, старая Финляндия, тоже включенная в состав империи, где действовали другие законы, не только имперские, которая была автономна, и люди, которые там жили, они жили по своим законам. И низшие сословия подчинялись по-своему высшим, и высшие жили по своим законам. И вот это формально послужило основанием для провозглашения империи. То есть теперь Россия многообразная страна, империя многообразна, она не единообразна. Вторым моментом, это, конечно, была сама по себе победа над Швецией. Вот победа над такой тогда мировой, общей всеевропейской державой, она позволила Сенату, наверное, с полного согласия самого Петра, просить Петра принять титул отца Отечества и императора. И это связано с чем? С тем, что функция восточного императора была вакантна. Западным императором, римским императором, императором Священной Римской империи, столица которой была, естественно, не в Риме, а в Вене, был австрийский император. А вот он был продолжателем дела Карла Великого, а Восточная империя была вакантна после падения Константинополя в 1453 году. И Петр фактически эту вакансию заполнил собой и тоже создал Восточную империю. В Европе теперь было две империи, как это было и в эпоху там, после Юстиниана. Западная и Восточная. Поэтому такую вот перспективу, эта перспектива и создала в России новую форму, империю российский. Монарх стал императором. Он не только царь московитов, он еще и владыка, император-владыка, да, владыка других земель. Вот, собственно говоря, в этом смысл провозглашения империи. И этот контекст империи не исчезал никогда. И всегда была борьба за Константинополь, чтобы вернуть себе старую столицу. Как вы помните, последний акт этой борьбы закончился, если не считать советских действий Сталина, последний акт этой борьбы закончился вместе с самой династией, потому что Константинополь был уже вроде бы передан России по соглашению 15-го года между державами Антанты, но Россия, монархия рухнула, большевики вывели Россию из войны, понятно, ничего она не получила. Так что вот эта идея имперская, она начиная, и она была уже Алексея Михайловича в какой-то степени, и вызвала реформу церковной жизни. Но эта идея, она вот утвержденная Петром, институционально, она продолжалась до последних дней России. Кстати, и герб России, византийский орел, воспринятый еще Иоанном III, он тоже сохранялся до конца вообще России, даже когда империя уже ушла, временное правительство тоже сохранило византийского орла как российский герб.
Хорошо, давайте мы теперь немножечко пройдем по векам. Вот я Никите предоставляю 18 век. Что бы вы выбрали как два, например, основных ключевых события 18 века, которые изменили империю или, так сказать, вот были принципиальными событиями, после которых действительно произошли какие-то необратимые перемены в истории?
Тогда Екатерининская реформа преобразование казачества, которое превратилось из свободного сословия во второе служилое, в такое младшее дворянство. И второе – это, конечно, раздел Польши, когда уже совершенно необратимо Россия встала на путь вот такого территориального расширения вне всяких конфессиональных, этнически-культурных, естественных своих границ.
Хорошо. А, Андрей Борисович, что вы дополните к XVIII веку в стиле блиц?
Мне кажется, что это очень верные, вот оба эти верных указания, но я вот не совсем расслышал, я думаю, что важнейшим моментом истории XVIII века был акт Петра III о вольности дворянства и потом подтверждение этого акта актом Екатерины о правах дворянства 1785 года. Вот это создало, это второй, как бы, второй акт. Вот первый акт был сделан Петром. Это включение, инкорпорирование азейского дворянства, которое уже имело вольности. И эти вольности у него сохранялись по пунктам соглашения нештатского мира. Но теперь при Петре III, и он прямо ссылается на права курлянского, лифлянского, ислянского дворянства, теперь эти же права были Петром III распространены, как известно, 18 февраля 1762 года, были распространены на все российское дворянство. То есть произошло такое крайнее расширение независимого, ну, условно, конечно, независимого, но независимого слоя. Леонтович, как вы помните, в своей книге о русском либерализме вообще считает, что вот эта реформа – это первая либеральная реформа в России, потому что действительно, если не считать азейского дворянства, оно и раньше имело эти права и сохраняло их, то именно реформа 1862 года, она создала экономический независимый слой, поскольку крестьяне, как главное ценимое, производящее доход, собственность и земля, стала частной собственностью дворян. Из государственной собственности стала частной собственностью дворян. Понятно, что это страшное действие было в том смысле, что огромное количество русских людей стало рабами других русских людей. И эта беда сохранялась, ну, 99 лет, да, до великих реформы 19 февраля 1861 года, которая, кстати говоря, является величайшим событием 19 века. Я думаю, что вот это самое главное. То, что было в 18 веке, порабощение народа и освобождение дворянства. Как говорил Пушкин, то, чем гордятся наши дворяне, а чего бы они лучше бы стыдились. Ну, а второй момент, действительно, разделы Польши, да, но только разделы Польши, это не первое включение иноконфессионального и вообще иного по типу сознания общества. Конечно, первое – это включение азейских провинций, где тоже иноконфессионально, им сохранили ведь право оставаться лютеранами на государственной службе. Им не надо было переходить в православие, так же, как и полякам, кстати говоря, из католицизма в православие, и со своими многими законами, потому что Польшу даже при Екатерине включали с сохранением очень многих элементов польского права, ну а потом это при Александре I было доведено уже до предела создания царства польского, но это уже 19 век.
Да, но 19 век опять у нас на стороне в Москве. Хорошо, давайте продолжим тогда. Собственно, Андрей Борисович сказал, что освобождение крестьян, да, великое событие, великие реформы. Никита Павлович, что еще?
Ну, как-то мы поделили роли с
Андреем Борисовичем. Вы про деспотию,
я про деспотию, он про европейское освобождение.
Так параллельно все идет?
Нет, не параллельно. В том и штука, что идет все конвульсивными толчками. Значит, вот после краткого либерализма Екатерины, который отнюдь не все готовы считать либерализмом, наступает эпоха Павла, потом опять конвульсии, опять за Екатерине Гаек, потом краткая эпоха либерализма Александра, которая сменяется чудовищным абсолютно царствованием Николая Первого. Когда все, как бы, особенно в последние десятилетия после 1948 года, когда уже совсем до безумия доходит цензура, до безумия доходит бюрократическая опека над обществом, ну да, власть опять зашла в тупик при помощи этого озверения антилиберального. На смену приходят совсем не либералы по своим взглядам, но радикальные либералы в смысле управления. Александровские реформы великие проводили люди совсем не либеральных взглядов.
А у них не было просто другого механизма?
У них просто не было другого механизма, и сам государь не слишком этим реформам сочувствовал. Вот, но, тем не менее, он согласился с их необходимостью. Прошло еще немножко лет, и власть переходит к Александру Третьему, который опять пытается Россию подморозить по выражению победоносца. И этот курс опять заводит нас в тупик и кончается взрывом 1905 года.
Уже при Николае.
Да, а дальше уже прямая дорога к 1917 году. Вот неспособность российской власти и неспособность именно Петром заложенная действовать в согласии с народными ожиданиями, в согласии с народными обычаями. Ведь со времен Петра российская власть изобретает некоторую схему умозрительную, в которую затискивает народную жизнь. Вот прямо с Петра это и пошло. И екатерининское градостроение ничуть от этого не отличается. Точно так же выдумываются регулярные планы, в которых заставляют людей строиться и жить.
А потом военные поселения.
А потом военные поселения. Вот. Ничто совершенно в этом смысле не меняется. Государство выдумывает некоторую умозрительную конструкцию и пытается заставить людей живых жить в этой умозрительной конструкции. Кончается это всегда естественным образом сломом всей этой конструкции, страшным севастопольским поражением в случае Николая, страшным голодом в случае Александра Третьего. Система не работает. А власть не способна дать народу возможность обустраиваться самому. Так, чтобы не нужно было ждать из Петербурга разрешения построить коровий выпас в городе Мосальске.
А так было?
Было.
Да, и архитектор Тон разослал по России планы стандартных всех сооружений для губернских.
Нормальные планы.
Да-да-да. Давайте Андрею Зубову дадим слово про XIX век. Вот опять угнетение свободы нам описано. Ну, а расширение свободы вы нам живописуете? Блиц, так сказать, стиле, пожалуйста.
Ну, разумеется. Никита Павлович, понимаете, чем отличается пессимист от оптимиста? Все знают. Один говорит, что стакан наполовину полон, другой говорит, что стакан наполовину пуст. Никита Павлович видит, что любые реформы завершались контрреформами. И это правда. Но можно сказать и иначе. Иные, любые контрреформы преодолевались новыми реформами. И на самом деле это не схоластический спор. Мы должны посмотреть на степень освобождения человека в России на протяжении, скажем, всего имперского периода. Ну, вот этих 200 да, лет. Что к моменту революции, к моменту захвата власти большевиками в 1917 году, русское общество было безмерно свободнее, чем в эпоху, когда была провозглашена империя при Петре Первом. Безмерно свободно. Во всех планах. Это было уже конституционное государство с независимым средним классом, со свободным крестьянством, с широким фермерством. Да, эти все так называемые столыпинские бароны. То есть это университеты, это просвещенные культурные общество, причем не только дворянское, уже огромный был слой недворян или дворян служивых, свободная пресса, свободная литература. Вот, собственно говоря, к чему пришла Россия, ну и мощное экономическое развитие, именно не за счет государства, а за счет в основном частного капитала. Вот это все явные свидетельства, конечно, совершенно прогрессивного развития России в эпоху империи. Да, это были реформы и контрреформы, но я их никогда не назову конвульсиями. Это были нормальные совершенно для сложного общества с неправильно выбранными параметрами у Петром Первым и Екатериной на порабощение большей части населения. Это были очень сложные попытки живого национального организма преодолеть вот эти болезненные формы и действовать дальше. Поэтому я в целом оцениваю развитие России в имперский период как положительное, как приведшее к исключительно положительному результату. Россия догоняла западные страны по всем параметрам, и по параметрам политическим, и по параметрам экономическим, и по уровню свободы. И если бы не большевистский переворот, то все было бы, видимо, совсем хорошо. Поэтому говорить, что большевистский переворот был совершенно вот запрограммирован в систему развития империи, это неверно. Это было лишь один из вариантов, да, возможный, его видели все. И его видел там тот же Столыпин, но могли быть и другие варианты. И мог быть вариант победы в войне, подавления восстания большевистского и дальнейшее развитие страны вот в прежнем русле. Безусловно, мы бы имели бы сейчас или республику, или конституционную монархию, широкую демократическую основу. То есть мы бы сейчас были бы чем-то вроде Испании, скажем так. И это была бы другая страна. Поэтому я думаю, что империя – это не впустую потраченное время, уж тем более не вредоносное время, а сложный исторический период со своими большими и очень тяжкими преступлениями, но в то же время и в итоге давшее положительный результат на момент, когда большевики смогли разрушить эту страну.
Хорошо, я думаю, давайте мы продолжим дискуссию. Вот следующий период. Цари, коммунисты, они вообще наследники империи? Они
можно я возражу на предыдущую реплику Андрея Зубова? Да. Значит, да, действительно, постепенно культурное развитие империи шло и в области науки, и в области искусства, и в области даже социальной. Почему-то Андрей Борисович не упомянул все-таки свободный суд после 60-х годов 19-го.
Все не упомянешь сразу.
Да. Но как нерационально с точки зрения исторического развития на длинную перспективу расходовались эти потенциалы. Зачем Российская империя, и опять же здесь первый толчок дает Петр Великий с каспийскими авантюрами, зачем империя пошла в Среднюю Азию? На это были израсходованы чудовищные ресурсы, которые могли бы быть использованы для гораздо более созидательного обихаживания страны. Вот эта имперская фанаберия, она же неотделима от имперской идеологии и имперского устройства.
Но все же расширялись, вам скажут, в империи и британская, и французская.
И кому от этого хорошо случилось?
Ну, ошибка историческая. Вот. Давайте теперь к советскому периоду. Так все-таки диктаторы советского времени – это наследники царей? Они воссоздали империю, вот, которая прожила довольно приличный срок от Владимира, потом через Иосифа и, наконец, к реформатору Михаилу, второму назовем его так. Как вы видите этот период?
Нет, конечно, это совершенно отдельный период нашей истории. У него совершенно другие механизмы функционирования общества, другие механизмы власти. Вот, при всем несовершенстве Российской империи нельзя же отрицать, что она была правовым государством. Вот этого как-то отрицать было безумием. Советская Россия не правовое государство прямо с 25 октября 1917 года. И до самой своей кончины.
Но она пыталась при Горбачеве стать правовым государством. Недолго, правда.
Слушайте, помучилась. Если я не ошибаюсь, последних политзаключенных выпустили в 1988 году.
Ну вот.
В 1988.
Три года потом, пыталась стать таковым.
Вот это уже типичная была конвульсия умирающего порядка. И реформа Горбачева уже никого, здесь все помнят это на собственном опыте, уже никого не могла удовлетворить. Все люди хотели гораздо большего, чем горбачевский социализм с человеческим лицом и новый союзный договор. Нет. Советская эпоха совершенно другая. Под именем советской эпохи скрываются, по крайней мере, четыре совершенно разных режима политических. Судить о них следует, как бы, надо иметь в виду их различия, но при этом сохраняется их общий фундамент абсолютно неправового государства, практикующего произвольное насилие в отношении тех, кому ему заблагорассудится по поводу или без всякого повода.
Хорошо, Андрей Борисович, что вы скажете? Вот я вот уверен, что Советская империя, безусловно, продолжатель Российской империи, в частности, в сфере экспансии, особенно в позднесталинское время, и многие практики имперского времени, царского, они были востребованы Советским Союзом. Есть у вас возражения?
Есть, просто уточнение очень важное. Дело в том, что большевистский переворот, который по своей идеям был просто воплощением нигилизма XIX века, Нечаевского, Ткачевского, французских нигилистов, да, этого времени, вот, и как бы с постоянной рефлексией Великой Французской революции, этот, поэтому, помните, еще в эпоху Нечаева говорили, что ради достижения блага следует пожертвовать 10 тысячами голов, мы готовы убивать и правых, и виноватых. Все это и произошло. Ну, полная социализация собственности. То есть, это на самом деле осуществление общеевропейского проекта вот в одной стране. С попыткой распространить ее на многие страны, он не удался. Конечно, это не продолжение империи в этом смысле. Но фактически получилось следующее. Фактически Россия вернулась как раз к Петровскому царству. Вот эти страшные явления, вот эта страшная новая власть, она, конечно, все-таки была русской властью. И она вернула Россию на 200 лет назад в абсолютно монархическое государство, в котором все рабы. Не только крестьяне рабы, но и дворяне рабы, и священники рабы, все рабы. Вот в это рабское государство, где не было вообще уважения к свободе, естественно, никаких азийских дворян, никаких исключений, весь Советский Союз и потом все страны, которые после Второй мировой войны вошли в орбиту Советского Союза, в Восточной Европе, они все стали, ну и Китай, там, и Северная Корея, все стали в этом смысле одинаковыми. Это абсолютные деспотии. Вот тип деспотии, который был при Петре, за исключением вот этой Азейской области, он воспроизвелся. И опять же, проходил плавный процесс ослабления этого. Но не институциональный, как в старой России, когда все-таки актами о вольностях, потом великими реформами, конечно, судебная реформа, если я о ней забыл сказать, ну, потому что все они и так знают, но реформа самоуправления, введение земства, ну, все это вместе величайшие реформы, конечно же. Вот, ничего этого не было. По институционально, какой был при Ленине Советский Союз, таким он и оставался до Горбачева. Но по духу, понятно, происходило смягчение, некоторые вырастали более свободомыслящие люди, и в этом смысле это подготовило 91 год действительно такой же обвал вот этого, я бы сказал, такого квази-петровского и квази-нечаевского государства. Ленин был просто осуществителем этих планов. А Бланки был его теоретиком, скажем. Отнюдь даже не Маркс, хотя Маркс сам бланкист во многом. После этого открылась возможность продолжения строительства свободного русского государства, которое было прервано в 17-22 годах. Но оно, как известно, быстро закончилось. Нынешний президент Путин, в общем, фактически восстановил петровскую систему, но в смягченном, очень смягченном варианте. Тоже никто не имеет свободной собственности. Любая собственность под ударом, никто не имеет свободной политической возможности, любое политическое волеизъявление под ударом, но все же, конечно, это не ленинское, не сталинское, и даже не, да даже не горбачевское время, ну, до 88 года. Так что это очередной этап эволюции, мне кажется, что эта эволюция положительная в сторону продолжения русской системы постепенного освобождения, она продолжится.
Никита Павлович, а что вы скажете о современности? В каком смысле Владимир Путин, опять же, продолжатель дела императоров и царей? Ну, в конце концов, империя российская вела постоянные войны на расширение. Вот империя Путина...
Ведя непрерывные оборонительные войны, расширилась от Клина до Тихого океана.
Вот и теперь тоже, значит, то одно там какое-нибудь марионеточное государство, псевдогосударство создастся где-то, то с какой-то соседней страной одна война с Грузией, то с Украиной, то отхватили Крым. Это же все тоже продолжение традиций царей?
Да нет, конечно.
А что же это?
Российская империя в эпоху российских императоров все-таки действовала с позиции силы, не только военной, но и большой силы культурной. И если мы как-то, за исключением, может быть, Польши и Финляндии, вот этих первых приобретений начала XIX века, все-таки экспансия России шла на те территории, которые в культурном отношении от Российской империи отставали.
Снесла цивилизацию.
В известном смысле, да. И в этом смысле она не отличалась от своих тогдашних собратьев. Ни от Британской империи, ни от Австрийской, ни даже от Османской. Вот. Нынешняя политика российской власти в этом смысле совершенно бессмысленна. Она, российская нынешняя власть, никакого идеала предложить не может. У нее нет программы будущего.
Ну, почему же? У нее есть программа будущего для соседних, например, деспотий. Коллективная оборона от народного волеизъявления.
Коллективная оборона от современности. Это недолгоиграющая, я бы сказал, программа. И как-то я уже об этом начинал говорить, но вот историк обязан быть оптимистом. И он, как правило, им является. Потому что, ну вот как бы есть... такие удобные механизмы. Вот обратите внимание, что все автомобили определенной эпохи, они гораздо больше похожи друг на друга, чем автомобили этой фирмы на предшественников этой фирмы. Это потому, что технологические решения, свойственные этой эпохе, в общем, одни и те же. Для достижения оптимального результата нужны вот эти формы, эти конструкции, эта подвеска, этот тип двигателя и так далее. И остановить этот процесс невозможно не только в технике, но и в социальном пространстве.
А заморозить-то можно?
Ненадолго. Общество усложняется. Современное общество должно быть сложным для того, чтобы быть успешным, для того, чтобы... быть конкурентным в мире. Современное общество должно быть сложным. Оно должно допускать всяческую сложность и не препятствовать действию личности. Не подавлять ее.
Хорошо. А вот возражение есть в данном случае не у меня, а скорее у самого Владимира Путина. Он доказывает нам, что в России есть, у России, как он ее видит, преимущество. Это ее исторический опыт, который ведет ее к такому оптимистическому, как он выразился, умеренному консерватизму. Давайте послушаем.
У нашего общества выработался, как сейчас говорят, коллективный иммунитет к экстремизму, который ведет к потрясениям и социально-политическим обвалам. Люди действительно ценят у нас стабильность и возможность нормально развиваться, быть уверенными в том, что их планы и надежды не рухнут из-за безответственных устремлений очередных революционеров. У многих в памяти свежи события 30-летней давности и то, как мучительно приходилось выкарабкиваться из ямы, в которой наша страна, наше общество оказалось после распада СССР.
Ну вот давайте с Андрея Борисовича Зубова начнем. Андрей Борисович, как вам вот этот вот тезис о том, что в России сложилось антиэкстремистское, я бы сказал, революционное такое сознание за стабильность. Ну, кстати говоря, революционеров и реформаторов, я вижу в этом пассаже, Путин ставит на одну доску.
За стабильность, безусловно. Большинство людей хотят стабильности. Но хотят при этом хорошо жить, что Путин им не позволяет делать. Но в целом степень радикализма, степень экстремизма, к сожалению, в нашем обществе высока. И это доказала вот аннексия Крыма в свое время. Я бы хотел вернуться чуть-чуть к вашему предыдущему вопросу и заметить, что вот это стремление к территориальной экспансии, которое, безусловно, было у большевиков все 70 лет их существования, о чем говорит их герб, там, да, серп и молот на всем земном шаре, и идеи мирового коммунистического государства, и интернационал, коминтерн. Вот, и нынешние попытки Путина вновь проводить эту экспансию, ну, правда, сил уже мало, но где может, там проводит. И в Центральной Африке, и в Ливии, и в Сирии, ну, и в Украине, Грузии, Молдавии. И что я могу сказать? Это как раз тот же самый рецидив. Я имею в виду всю коммунистический период от этой экспансии. Тогда как раз, когда постепенно государства Европы понимают, что империя – это бремя, и надо переходить к иным отношениям, и кто успешней, там Великобритания и Соединенные Штаты, кто менее успешно, Франция, война в Алжире, но переходит к этим отношениям, малообразованное советское руководство продолжает жить идеей империи, потому что оно вообще имитирует 18 век, когда все государства стремились к созданию империи. То, что государства стремились сделать в 18, скажем, 19 веке, то большевики продолжают делать в 20, и Путин продолжает делать до сего дня. И, конечно, все менее и менее удачно. Конечно, весь мир смотрит на деяния того же Путина с выпученными глазами. Или там войну в Афганистане, которую учинили при Брежневе. Это, безусловно, анахронизм. Как вот правильно сказал Никита Павлович, уже сейчас так никто себя не ведет. Это не нужно при современном состоянии мира. И, может, империи были нужны для вовлечения многих народов вот в общемировую орбиту, быть может. Это я ставлю этот вопрос. Но сейчас уже никому не нужно. Все вовлечены. И никто не хочет участвовать в этих имперских проектах как страдательный элемент. Вот. И в этом смысле как раз разговор Путина о том, что... Обратите внимание на конец его этой фразы. Он опять повторяет всю ту же мысль, что мы оказались в яме после советского 70-летия. Мы в 91-м году оказались в страшной яме. Вот что пытается сказать Путин прямым текстом. Хотя на самом деле это именно разрушение тоталитарного государства и создание свободной России. Попытка создания свободной России, попытка создания нормального современного государства, включенного и в НАТО, и в Европейский Союз, и в мировую систему организаций. Но вот все это Путину не нужно. Он даже этого вообще уже не видит. Хотя 20 лет назад еще видел. Сейчас вообще этого не видит. Он мыслит только в категориях, к сожалению, советского прошлого, которое он пытается воспроизвести. Это полный конец. Так, естественно, даже контрреформы не делались. Это просто абсолютный тупик, в котором он сам себя, благодаря своему сознанию, обнаружил. Но, к сожалению, поскольку он, как Петр, абсолютный диктатор, он в этот тупик тащит все общество, которое не хочет туда идти, сопротивляется, безусловно. Вот это итог. Да, это валдайское выступление, это итог. Но это итог очень печальный путинского правления.
Ну, я бы сказал, что еще не итог, а, так сказать,
процесс идет. До итога вы еще не дожили. Но я бы в это место вставил, что все-таки Владимир Путин смело оперирует желаниями большинства. У Левада-центра, который Минюст считает иностранным агентом, совершенно другие сведения. И буквально 2 недели назад были опубликованы результаты опроса, которые показывают, что число людей, я не помню точных цифр, но величины. Значит, число людей, которые хотели бы вот этой стабильности, о которой говорит Путин, и число людей, которые хотели бы перемен, оно сравнялось.
А среди молодежи, так сказать,
среди молодежи преобладают желающие перемен.
Ну, вот власть, тем не менее, пытается опереться на другие какие-то слои, действительно, на те, которые апеллируют к прошлому, к сталинскому периоду. Ну и вот я уж еще раз процитирую Путина из Валдайского выступления. Это все-таки его трактовка Второй мировой войны и его взгляд на то, что там было. Давайте мы тоже процитируем.
Можно как угодно там, и есть за что вспомнить Сталина, за его лагеря, там, за репрессии и так далее. Но я видел в документах его даже резолюции. Реально советское правительство боролось за то, чтобы предотвратить начало Второй мировой войны. Боролись за сохранение Чехословакии. Ставили вопросы по поводу того, чтобы защитить ее суверенитет. Я понимаю сегодняшнее польское руководство там по поводу событий 1939 года. Но когда им говоришь, ну, ребята, ну вы посмотрите, что произошло, происходило чуть-чуть пораньше до этого. Вы же поучаствовали вместе с Германией в разделе Чехословакии. Просто договорились о разделе Чехословакии. Договорились о времени вхождения войск. Ну, послушайте меня. А потом значит, все сваливать на Советский Союз. Что, разве Советский Союз напал на Германию? Ну, да нет. Да. Ну да, там были эти секретные договоренности между Германией и Советским Союзом. Не нужно политизировать здесь ничего. Давайте спокойно на уровне экспертов почитаем документы и разберемся во всем. Ведь никто не обвиняет тогдашнее польское руководство. Но мы не позволим обвинять и Россию, Советский Союз, в том, в чем ее обвиняют.
Вот такая концепция.
Замечательно, что при этом в параллель показывают ехидную физиономию Алексея Ильича Миллера.
Известного историка.
Известного историка и именно специалиста по устройству империи, который явно очень скептически относится к произносимому тексту.
Ну, как, что он там думает, мы не знаем, но вот эта фраза «мы не позволим обвинять Россию и Советский Союз в том, в чем ее обвиняют», она же имеет практическое продолжение. Пожалуйста, вам «Единая Россия» вносит, так сказать, наказание в административный кодекс за отождествление Германии там, и нацистской, и Советского Союза, или за то, что вы не признаете, так сказать, лидерскую роль Советского Союза в победе над нацистской Германией. Вот, пожалуйста, вам. Вот фраза, а вот, так сказать, статья там пока административка. Ну, на 15 суток можно сесть усомнившемуся Макарова. Кстати говоря, усомнившихся-то за 4 года больше 4,5 тысяч. Да, 4, нет, я имею в виду 4,5 сотни за разные высказывания. Уже было наказано штрафами или село там за какие-то выступления в сетях. То есть вот такая, как это сказать, культурная практика обид и борьбы с обижающими, да, с усомнившимися. То есть фактически в стране такой был введен и санитарный террор, а теперь у нас еще будет и исторический террор. Вот в чем беда-то.
Я не очень понимаю, как можно его осуществить в условиях современного информационного общества. Ну, когда-то можно было вырезать статьи из Большой советской энциклопедии и рисовать вместо них новые о Берингом проливе вместо статьи про Берии. Но с интернетом вы что сделаете?
Ну что, будут сидеть чиновники там, я не знаю, ФСБ и какого-нибудь центра по борьбе с экстремизмом, у них будет план посадить столько-то усомнившихся в руководящей роли Советского Союза в Великой Отечественной войне, да? Вот ну, и все, они будут как-то выполнять.
Суды будут штамповать. Тот сомнится в важной роли Советского Союза в войне, но скорее заслуживает психиатрического лечения, поскольку это как-то... Что ж тут сомневаться? Это как бы исторический факт. А вот тех, кто попытается теперь опубликовать заново знаменитый приказ Политбюро от 5 марта 1940 года о ликвидации польских военнопленных, не знаю, что ждет.
Но он опубликован, собственно.
Да, он везде опубликован, он в 100 местах в интернете доступен. Что вы с ним сделаете?
Ну, люди будут просто опасаться. Цель, так сказать, террора, в том числе и исторического, это закрыть людям рты. В общем, мне кажется, такая задача стоит. Вот. Чтобы не сомневались ни в курсе власти, ни в курсе империи. Ну, давайте, Андрей Борисович, послушаем, каков ваш комментарий.
Я буду говорить по существу. То, что говорил Путин, это говорил уже не первый раз, он это сказал в 2019 году, это не значит, что от этого его слова стали более верными. Понимаете, да, он все время вспоминает этот несчастный Тешин, который действительно поляки отобрали при разделе чешского государства. Это постыдная страница, поляки за нее извинились публично, официально, на высшем уровне перед чехами. После этого, я имею в виду, после раздела 1939 года, окончательной оккупации Чехословакии. После этого очень скоро произошел раздел Польши между Германией нацистской и Советским Союзом. Советский Союз отнял не маленький городок, а отнял половину польского государства. И я жду, когда Путин извинится перед поляками и перед польским президентом о том, что сделал Советский Союз в 1939 году, когда он сделал то же, что сделала Польша в отношении Чехословакии, но только в бесконечно большем масштабе. Я жду, когда он извинится перед эстонцами, латышами и литовцами за то, что их страны были оккупированы сначала, а потом аннексированы в 1940 году Советским Союзом. Я жду, что он извинится перед финнами за то, что Советский Союз развязал войну с Финляндией и потом отторг часть финских территорий и на Карельском перешейке, и на севере Петсамо. Я жду всего этого. Блядь, а когда с улыбочкой президент России говорит, вот такие поляки сами делили Чехию, а Советский Союз, преемником которого ты считаешь себя, он не делил с нацистской Германией весь мир, от Черного моря до Полярного океана, делил. Твое слово извинение произнесено, не произнесено. Ну так давай, извиняйся. Извиняйся, как это сделали поляки перед чехами, как это сделали немцы перед теми же поляками, когда, не знаю, Вилли Брандт вставал на колени. Вот давай, действуй так же. И так, действуй так же и по отношению к Катыни. И тогда, да, тогда, может быть, мы тебя будем уважать. А пока с такой улыбочкой все это говорится, кроме презрения, это ничего не вызывает.
Андрей Борисович, а я бы хотел продолжить этот разговор. Ну вот действительно, получается так, что есть такая, есть еще одна статья «Оскорбление чувств верующих», которая тоже появилась, и тоже там за какие-то картинки или там живые сцены людей стали и сажать, и штрафовать. Это мы видим буквально в последние дни. Ну, а кому-то угрожают, так сказать, за то, что он усомнился там какому-то рэперу Моргенштерну, усомнился в том, что надо праздник Победы так богато праздновать. Да, кстати говоря, при таких богатствах «Единая Россия» тут отказалась ветеранов войны, их там 4 тысячи осталось, освободить от платы за жилищно-коммунальное хозяйство. Вот, вот эта вот борьба, так сказать, она когда закончится и чем, как вы думаете?
Ну, я думаю, что эта война, это вообще уже, это, понимаете, это такой комизм. Это так, на самом деле, хотя, конечно, этих теток арестовывают и сажают, и это неловко, но на самом деле, конечно, это фарс. Вот трагедия кончается фарсом. Понимаете, молодые женщины показывают голую задницу, а их за это власти хватают, суды судят. Говорят, что они оскорбили чувства верующих. Конечно, никакие чувства они не оскорбили. Вот. Ну, ведут себя, может быть, плохо. Но это уже другой разговор. Ну, к верующим, это к церкви это не имеет никакого отношения. Я думаю, прямо сказать. Церкви совершенно все равно, кто как мимо нее идет. С голой задницей или с хорошо одетой задницей. Это нам совершенно все равно. Вот. Мы о другом. Православие, христианство, ислам – это о другом. Так что не надо просто нас привлекать. Все остальное – это очень смешно. И это стало трендом, видимо, для того, чтобы получить хорошие очки в своем круге. Надо вот сделать такую вот демонстрацию. И я не знаю, что с этим будет делать власть. Мой дружеский совет – ей не обращать на это никакого внимания. Потому что если она будет продолжать хватать и бегать за вот этими не вполне одетыми фотомоделями в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, там что же такое был случай, вот, то она окончательно обрушит уважение к себе, и над ней будут все просто даже не смеяться, а, грубо говоря, ржать. Вот к этому все идет. Я надеюсь, что церковь все-таки скажет свое веское слово, что это к ней не имеет никакого отношения. Я помню, как в свое время, когда еще был режим, по-моему, Януковича, какие-то девицы в Киеве тоже голые залезли на колокольню храма Святой Софии, и их за это покрутили, как у нас Пусси Райт, хотели давать сроки, но митрополит покойный уже Владимир Сабадан сказал, что глава Русской Православной Церкви в Украине, сказал, чтобы их не трогали, что они ни в чем не виноваты, а за их дурь мы будем просто молиться. И их отпустили. Вот я призываю нашу Московскую патриархию поступить точно таким же образом. Это поднимет уважение к ней среди людей. А если она будет потакать вот подобным глупостям власти, это еще больше уронит ее престиж, и еще меньше людей, тем более молодых, пойдет искать истину в церковь. И это будет очень печально.
Юрий Павлович, а все-таки в этом есть что-то повторяющееся в истории? Ведь перед 17-м годом, как коллега Аксенов исследовал, сотни людей наказывались за оскорбление величества, например, в Российской империи.
Вот да, снова... но Александр III был достаточно умен, чтобы сказать, что когда ему доложили, что кто-то подлежит осуждению за то, что плюнул в царский портрет в кабаке, он велел передать, что и я на него плевать хотел. Все, дело было
завершено. Но при Николае сажали. Вот опять фарс перед революцией получается.
Значит, я бы не относился к этому делу так простодушно и оптимистично, как обрисовал Андрей Борисович. Значит, закон о защите чувств верующих ввиду отсутствия ясного юридического содержание позволяет власти действовать совершенно произвольно.
Так же, как о борьбе с нацизмом.
Так же, как закон о борьбе с нацизмом, так же, как закон об иностранных агентах. Это один из репрессивных законов, который изымает значительную область общественных отношений из правовой сферы. И власть начинает действовать там совершенно по своему произволу. То есть область произвола в российском обществе тем самым увеличивается. Я бы не считал это таким большим, таким маленьким грехом и таким мелким неудобством. Вот. А то, что как-то будут желающие демонстрировать телеса на фоне храмов, несомненно.
Это форма теперь политической борьбы, оказывается, вот такая экзотическая.
Теперь это будет формой политической демонстрации.
Новой Российской империи. Ну что ж, спасибо. Я благодарю наших гостей, историков Андрея Зубова и Никиту Соколова. Вел эту программу Михаил Соколов. Всем доброго. До свидания.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там идут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Время диктует ускорение темпа жизни, и мы не отстаем. Информационно-аналитический дайджест «Время свободы» компактно нарисует для вас картину дня во всей ее динамике и глубине. «Время свободы» каждый будний день в 20 часов в эфире и в любое время на нашем сайте и ведущих платформах подкастов.